Как вы уже слышали, на протяжении нескольких месяцев мы с вами находились в школе молитвы со Христом, где соприкоснулись с важными истинами о молитве. Сегодня, перед тем, как мы перейдем к рождественским дням, нам осталось подвести итог и поставить заключительную точку. Давайте еще раз прочитаем ценнейший, практичный и непревзойденный урок, который Христос преподал своим ученикам. Евангелие от Луки, 11 глава, там сказано. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать себе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его став даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Перед тем, как мы коснемся последнего стиха, я хотел сегодня напомнить вам все то, о чем мы с вами говорили на протяжении нескольких месяцев. Итак, вы помните, на первом уроке мы увидели, что когда человек обращается к Богу, ему кажется, что нет дела проще, чем молитва. Но потом приходит осознание, что нет ничего более сложного, чем молиться. Со временем благочестивый человек вынужден признать, что не знает, как молиться, как следует ему молиться. Именно это произошло с учениками Христа. Вы помните, данная просьба прозвучала через несколько месяцев их личного служения. По всей видимости, когда Христос послал их на служение, они пытались подражать во всем своему учителю. Например, проповедовать так, как проповедовал их учитель, провозглашать именно ту весть, которую провозглашал их учитель, совершать чудеса так, как совершал их учитель, изгонять бесов той же силой, какой изгонял их учитель, и молиться так, как молился их учитель. Так, вернувшись со служения, они не попросили Христа преподать им урок гомилетики, то есть как авторитетно и убедительно проповедовать. Они не попросили преподать им уроки герменевтики или экзегетики, как изучать Писание или подготовить библейскую проповедь. Они даже не попросили провести им уроки богословия, что они должны проповедовать. Они не просили провести уроки экзорцизма, то есть как изгонять бесов, или уроки целительства, как правильно исцелять. Единственное, что нам известно, они попросили Христа научить их молиться. Почему именно они просят научить их молитва? Потому что, подражая своему учителю в служении, они осознали, что нет ничего более сложного, чем радостная и всеутоляющая молитва. Я вспоминаю, когда учился на пастырское служение, я неоднократно слышал о важности молитвы, и мне казалось, что это самое легкое в пастырском служении. Через годы служения, смотря на себя и общаясь с другими пастырями, я осознал, что нет дела более трудного, чем молитва. Я говорю не просто о молитве, но о молитве, которая бы приносила радость и удовлетворение, о молитве, которая занимала бы самое ценное, самое желанное место в служении. Это когда человек не просто молится, но наполнен такой жаждой, что в молитве проводит много времени, после чего испытывает удовлетворение и радость, и после этого вновь ищет данного времени, чтобы вновь пробыть в молитве. Так однажды, познав благословение молитвы, апостолы избрали себе помощников в служении для того, чтобы они сами могли достаточно времени проводить молитвы. Вы помните, Деяния 6 глава сказано: «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Обратите внимание, мы постоянно пребудем. То, что молитва стоит перед служением Слова, по всей видимости, указывает на то, что для апостола Петра служение молитвы было большим приоритетом, чем служение Слова. Он в первую очередь стремился постоянно пребывать в молитве, а потом в служении Слова. Так где он этому научился? Он этому научился у Христа, который часто оставлял толпы людей, жаждущих слушать Божье Слово, и уходил в пустынные места для молитвы, о чем мы читаем в 5 главе Евангелия от Луки. Поэтому Мартин Ллойд-Джонс написал: «Самые благочестивые люди не только проводили очень много времени в личной молитве, но и получали от этого великое удовлетворение». Это было в жизни Христа, в жизни апостолов и продолжает проявляться в жизни благочестивых людей. На втором уроке мы с вами увидели, что молитва – это Божий дар только для истинных детей Бога, а для всех остальных она будет просто мертвым религиозным обрядом. Именно поэтому Христос сказал: «Когда молитесь, говорите «Отче» или «Отец». Это то, что отличало живые молитвы Христа. Он всегда обращался к Богу со словом «Отец». Для него молитва была не просто средство достучаться до Божьего престола, для него была молитва – это общение с небесным своим Отцом. Именно поэтому для Христа молитва была настолько желанным временем, что порою он всю ночь проводил в общении с Богом. На следующих двух уроках мы с вами видели, что если мы хотим испытывать удовлетворение в молитве, она должна стать поиском самого главного, самого ценного, самого желанного, что является смыслом нашего бытия. Это прославление Бога как Бога. Именно это отражено в первой просьбе, которая звучит так: «Отче, да святится имя Твое». Другими словами, «Отец, прославь имя Свое». Это, кстати, именно то, что всегда жаждало сердце Христа. Вы помните, незадолго до страданий Он воскликнул: «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Именно тот, кто осознал истинный смысл бытия. Именно тот, кто жаждет прославления Бога как Бога. Именно тот, кто томится в праведности своей, видя, как люди бесславят Божье имя, тот живет ожиданием Божьего Царства, когда по обетованию Бога его имя осветится среди всех народов. Именно поэтому сразу после просьбы «Да святится имя Твое» идет просьба «Да придет Царствие Твое». Здесь раскрывается поразительная взаимосвязь. чем сильнее жажда Божьей славы, тем сильнее ожидание Его Царства, в котором Его воля на земле будет исполняться, как на небе, о чем сказано в третьей просьбе. Таким образом, если в молитве вы не ищете самого главного, если вы не живете ожиданием грядущего Царства, то молитва для вас будет просто тяжелым бременем или религиозным обрядом, не приносящим радость. Люди молитвы – это люди, живущие надеждой. Поэтому, когда надежда утихает, тогда молитва исчезает. Это ярко отражено в жизни благочестивых людей, как Даниила, который трижды в день молился Богу, или пророчицы Анны. Вы помните, о ней сказано, Лука 2 глава, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Она не отходила от храма, она служила Богу постом и молитвой, и что ею двигало, и дальше сказано, и она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Она говорила всем, она знала тех людей, которые живут надеждой, которые ожидают Божьего Царства, ожидают избавления. И так как она сама этого ожидала, она всем говорила о Христе, который родился. Именно эта жажда, эта надежда, она побуждала ее к тому, что она постоянно, непрестанно служила Богу постом и молитвой. Итак, если первые три просьбы указывают на надежду благочестивого человека, то последующие три описывают борьбу за данную надежду. Дело в том, что дьявол пытается атаковать сердцевину евангельской жизни, именно надежду. Потому что там, где умирает надежда, там умирает ценность веры, а где уже нет надежды, там вера уже не имеет никакого смысла, о чем апостол Павел писал, послание к Коринфянам, говоря, то и вера ваша тщетна. Так в этой молитве Христос раскрывает, что евангельской надежды, которая является источником всеутворяющей молитвы, есть три важных врага. Первым врагом является беспокойство о будущем дне. Здесь парадокс. Чаще целеустремленно и радостно молятся не те, кто в чем-то имеет физическую нужду, но те, кто имеет во всем довольство, которое исходит от осознания того, что он ничего не принес в мир, равно как ничего не возьмет из него. Именно пример этому был Христос, который мало что имел здесь на земле, но он испытывал абсолютное довольство, и данное удовлетворение, оно постоянно вело его к общению с Отцом. Именно беспокойство о будущем дне приводит к бесконечным заботам, которые лишают людей ценного времени наедине с Богом. Я думаю, вы неоднократно переживали в вашей жизни, как бесконечные заботы, множество работ, суета, она отрывает вас от самого главного. От общения с Богом через Писание и молитву. Но так как человеческому сердцу свойственно беспокойство, то Христос в молитве призывает бороться с данным пороком, и самым эффективным средством является просьба к Отцу о том, чтобы Он каждый день заботился о наших нуждах. Именно об этом враге евангельской надежды и веры сказано в притчах о почве. Вы помните, Христос сказал, «посеянное в тернии означает слышавших слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Заглушает слово. Бесконечные заботы, они не дают слову прорастать, они заглушают веру и евангельскую надежду. Поэтому на горной проповеди Христос перед тем, как призвать оставить беспокойство о будущем вне, он сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Итак, если первым врагом евангельской надежды является беспокойство, то вторым врагом является нераскаянный грех, постоянно питаемый нашей гордостью. И это не случайно, потому что, когда сын чувствует вину пред отцом, то старается избегать общения с ним. Это происходит и в духовной жизни. Грешник никогда не бежит к Богу, а наоборот, всегда прячется от него. Вспомните первого человека Адама. Когда Бог пришел к нему для общения, то сказано, он стал прятаться от него. Почему? Потому что боялся, что во свете праведности Бога обнаружится его грех. Так Христос раскрывает, что самым эффективным средством борьбы против данного врага надежды является постоянная, смиренная просьба простить наши грехи, говоря: «Отче, прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». В седьмом уроке мы увидели третьего врага надежды – это трудности, испытания или искушения в жизни. Так человек, живущий надеждой, настолько ненавидит грех и боится бесславить имя Бога, ради чего он живет, то даже несмотря на то, что искушения, они раскрывают истинность веры, они полезны для нас, он предпочитает вообще с ними не соприкасаться, боясь не устоять. Поэтому, понимая свою слабость, он взывает, говоря: «Отче, не веди в искушение, но избавь от лукавого». После этого Христос приводит небольшую историю про бесстыдного соседа, в котором призывает к настойчивой молитве, о чем мы говорили на восьмом, предпоследнем уроке прошлого воскресенья. Вообще, призыв к постоянству и настойчивости мы встречаем уже в первых стихах урока Христа. Посмотрите еще раз на второй стих, там сказано: «И сказал им, когда молитесь, говорите». Настоящее время глаголов «молитесь» и «говорите» указывает на постоянное действие. Другими словами, Христос говорит: когда вы будете с настойчивостью молиться, то всегда говорите. Когда вы постоянно молитесь, то говорите. Это не значит, что нам нужно постоянно повторять данные слова, но оно указывает на то, что молитва должна быть движима евангельской надеждой, и в молитве мы должны бороться за эту надежду. То есть мы должны настойчиво просить того, что обещал нам Бог, и в молитве бороться за то, чтобы ожидать исполнения Божьего обетования. Это подводит нас к последнему уроку, который раскрывает, что настойчивая молитва неразрывно связана с верой. Настойчиво молится тот, кто верит Богу и Его обетованиям. Как мы видели в прошлое воскресенье, если настойчивая молитва, она исходит из знания Божьих обетований, то настойчиво молится тот, кто верит Богу и Его обетованиям. Во-первых, в этой молитве описан поиск веры. Описан поиск веры, то, что верой движет, или то, что вера ищет. Посмотрите еще раз на слова 9 стиха. «Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам, потому что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Данные слова Христос сказал сразу после истории о том, что по причине неотступной просьбы сосед получил столько хлеба, сколько просил. Именно этот принцип дальше Христос использует к молитве. Три глагола настоящего времени – «просите», «ищите» и «стучите» – указывают на постоянное действие. Их можно перевести так – «продолжайте просить», «продолжайте стучать», «продолжайте искать». Так все это указывает на неотступность и настойчивость. Почему нам нужно быть настойчивым в молитве? И сам Христос дальше отвечает: потому что получает тот, кто просит, находит тот, кто ищет, и отворяет тому, кто стучит. Кто-то скажет: постой, но это не всегда работает. Есть много людей, которые о чем-то долгое время просили и даже умоляли Бога, но так и не получили просимого от Него. Именно на основании данного утверждения многие проповедники Евангелия процветания манипулируют людьми, говоря о том, что их страдания связаны только с тем, что они недостаточно с верой просят об этом Бога. Они убеждают, что неотступная молитва, растворенная вером, является решением абсолютно всех проблем. Именно поэтому, если в вашей жизни есть проблема, есть какой-то недостаток, то проблема только в том, что вы не просите Бога с настойчивостью и верой. Для этого они приводят слова Иакова. 1 глава 6 стих, где сказано: «Но да просит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». В этих словах Иаков указывает, что мы должны просить, искать и стучать с верой, без доли сомнения, потому что просьба без веры – это просто звук морской волны. Поэтому Иаков говорит: сомневающийся человек пусть и не думает что-нибудь получить от Господа. Пусть не думает. Эта мысль также отражена в 5 главе, где сказано: «И молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь, если он сделал грехи, простятся ему». И дальше сказано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. Опять сказано, что не просто молитва, но молитва с верой или молитва веры, она исцелит болящего. Именно на основании этого многие говорят, что если вы желаете что-то получить, то должны молиться с верой. И вы знаете, это является истиной, потому что, как сказано было выше, человек, прощающий без веры, да не думает получить что-нибудь от Господа. Так некоторые на основании этого идут дальше, утверждают обратное. Если вы что-то не получили, значит, у вас не хватает веры. Например, если вы не получили исцеление, значит, у вас проблема с верой. Если вы имеете недостаток в мире, значит, у вас маленькая вера. Вообще, они говорят, что ваше богатство, оно прямо пропорционально вашей веры и настойчивой молитвы. Но знаете, это совершенно не так. Сам Иаков дает совершенно другой ответ на вопрос, почему мы часто просим и не получаем. И он говорит: просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений или для ваших желаний. Так что значит повеление Христа: просите, дано будет вам, когда не все, что мы с настойчивостью просим, мы получаем? Когда не во все, что мы верим, мы получаем. Я знаю много людей, которые имели близких людей при смерти, и они верили, что в один момент они исцелятся. Они не умрут. Но, знаете, реальность оказывалась другой, что повергало больше уныния. Потому что много людей умерло, несмотря на то, что множество людей за них молилось. И кто-то даже молился с верой, имея убежденность, что тот человек, он встанет с постели. Христос говорит: просите, дано будет вам. Что значит данное повеление, когда не все, что мы просим, мы получаем? И ответ мы находим в вере. Ответ мы находим в вере. Но что значит просить с верой? Что значит просить с верой? Это не означает просить с уверенностью то, что мы желаем. Это не значит, что быть уверенным, что если я у этого буду просить у Бога и верить, что он мне даст, я обязательно получу. Просить с верой – это значит просить с верой то, что нам обещано. Именно вера ищет то, что ей обещано. Мы не просто живем верой во что-то, но верой в то, что Бог нам обещал. Наша вера имеет определенный фундамент, на чем он опирается. Мы не верим во все, что угодно, не во все, что нам хочется верить, но мы верим именно в то, что Бог нам обещал. Например, почему вы верите, что Бог простил ваши грехи? Ответ прост, потому что Он сам об этом сказал, Он обещал этого. Или почему вы верите, что несмотря на многие опасности, Бог сохранит вас ко спасению? Или почему вы верите, что воскреснете в новых телах? Или почему вы верите, что вы будете жить на новой земле? И ответ один. Потому что этого обещал Бог. Мы верим только в то, что сказал Бог. Мы верим именно, Бог соделает то, что Он обещал. Таким образом, именно Божьи обещания являются основанием веры, которая ведет к нас к настойчивой жизни. Когда Иаков говорил, что вы не получаете, или когда он говорит, что допросит с верой, он имел в виду допросит то, что Бог обещал, и в контексте сказано о мудрости. Бог обещал мудрость, и поэтому Иаков говорит, допросите у Бога с верой, не сомневаясь, что получите. Именно Божье обещание является основанием веры, которое ведет нас к настойчивой молитве. Позвольте привести вам несколько примеров. Вспомните завет, который Бог заключил с Давидом, когда-то мы церковь изучали вторую книгу царств. Очень ярко раскрывается данная картина, прочитаю вам фрагмент Божьих слов. Вы помните, когда Давид хотел построить храм Господу, то Бог послал к нему пророка, который сказал, не тебе строить храм. И там Бог сказал через пророка одни очень важные слова, послушайте. «И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Давид хотел устроить Богу дом, но пророк приходит и говорит, нет, я когда-то просил построить мне дом, совершенно нет. Это я, наоборот, устрою тебе дом. После чего Бог дает обетование, что потомки его будут вечно восседать на престоле. Но самое интересное. Посмотрите на молитву веры Давида, которой он сразу стал молиться после ухода пророка. Пророк уходит, и он идет в Божье присутствие и молится, и послушайте его молитву. В этой главе сказано, «Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря, устрою тебе дом, то раб твой уготовил сердце свое, чтобы молиться тебе такую молитвою». Заметьте, Бог говорит, «Я тебе устрою дом», и Давид говорит, «Так как ты пообещал мне, что ты устроишь мой дом», именно это побудило меня и подготовило мое сердце молиться тебе именно такой молитвой. И он говорит, 28 стих, «Итак, Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо, и ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим». Ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим сделается дом раба Твоего благословенным вовеки. Поразительная молитва. Он молится, потому что получил от Бога обетование. Он молится, потому что он верит, что слова Божьи непреложны, как сказано, и слова Твои непреложны, они в точности исполнятся. И он просит, чтобы Бог исполнил то, что он обещал. И в этой молитве он проявляет уверенность в том, что Бог это исполнит. Заметьте, 29 стих. «Начни благослови дом твой, и заканчивается «И благословением твоим сделается дом раба твоего». Он просит «Устрой дом», и дальше выражает, что «Да, ты устроишь дом раба твоего». Именно это неотступная молитва веры. Она цепляется за Божье обетование и с настойчивостью просит его до тех пор, пока он это не исполнит, и он верит, что Бог это исполнит только потому, что этого сам пообещал Бог. Потому что истинная вера только исходит из того, что было обещано самим Богом. Если Бог что-то не обещал, это уже не Божья вера, не спасительная вера, это человеческая или бесовская вера. Молитва веры, она цепляется за Божье обетование. Или вспомните пророка Даниила. Книга Даниила, 9 глава, сказано: «Первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о которых было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима, и обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в речище и в пепле». Так что побудило Даниила к такой молитве? Это вера в Божье обетование. Это вера словам пророка: через 70 лет Бог посетит народ свой и выведет их из плена. И понимая, что эти 70 лет приходят, и скоро Бог это совершит, он начинает об этом молиться Богу. И он молится с молением в посте, в речище, в пепле, сокрушаясь перед Богом, веря, что Бог это совершит. Это не молитва сомневающегося пророка, это молитва верующего пророка, который знает, что это точно произойдет. Именно эта уверенность, что Бог совершит то, что обещал, она привела его к такой молитве. Или вспомните молитву учеников перед днем Пятидесятницы. 4 стих: «Христос дает им повеление, и, собрав их, Он повелел им, говоря: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Он дает обетование: не уходите, будьте в Иерусалиме и ждите, что вам было обещано Богом. И заметьте, дальше евангелист Лука описывает их состояние, 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марии, матерью Иисуса и братьями Его». Все они единодушно пребывали, то есть они находились в атмосфере молитвы и моления. Что делали ученики 10 дней от дня Вознесения до дня Пятидесятницы? Они 10 суток провели в молитве. О чем они молились? Они молились, чтобы Бог послал им обещанного Духа Святого. И почему они молились именно этой молитвой? Потому что они получили обетование от Христа: ждите обещанного от Отца. Имея обетование и ожидание данного обетования, оно привело их к молитве, к молению. Именно это молитва веры. Таким образом, настойчивая молитва веры – это молитва, движимая Божьими обетованиями. Именно не случайно Христос призывает не прекращать просить о том, о чем было сказано в «Отче наш», где каждая просьба, как мы увидели, исходила из какого-то Божьего обетования. Как уже сказал, мы увидели на протяжении исследования данной молитвы. Поэтому апостол Иоанн писал в первом послании, 5 главе: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что мы получим от Него». Заметьте, когда просим чего по воле Его, вот просить по воле Его, это значит знать, что Он хочет, а мы знаем тогда, когда мы знаем Его обетование. Именно тогда, когда мы просим то, что Бог нам обещал, написано: Он слушает нас. Именно тогда у нас есть свобода выражать свои желания пред Богом без сомнения, страха и тени смущения, что сказано: мы имеем великое дерзновение к Нему приходить. И это дерзновение мы имеем тогда, когда мы просим что-то по воле Его. Именно когда просим по воле Его, то, что его является желанием, которое выражено в его обетованиях, то мы знаем, что он слушает нас, и также знаем то, что мы получим от него просимого. Почему мы знаем, что он даст нам просимый? Потому что он сам этого ожидал, обещал. Так откуда исходит это обетование от веры в Божье обетование? Мы знаем, потому что знаем, что просим то, что он хочет дать нам. Это мы знаем, потому что нам это обещал. Таким образом, братья и сестры, если вы хотите пережить радость в молитве, то вам нужно знать Божье обетование и верой вцепиться за них. Если вы хотите иметь радость в молитве, если хотите переживать благословение, помните, Бог обещал вам самое наилучшее. Знайте это обетование, вцепитесь за них и неотступно просите Бога о том, чтобы Он даровал вам их. Об этом хорошо сказал Мартин Лютер. Молитва – это не борьба с нежеланиями Бога, а признание Его желания. Молитва – это не то, чтобы убедить Бога дать нам то, что Он не хочет нам дать, а наоборот, признать то, что Он хочет дать нам, является самым наилучшим, и желать именно этого. Итак, во-первых, поиском веры является Божье обетование. Во-вторых, здесь Христос раскрывает уверенность веры. То есть, почему вера непоколебимо ожидает исполнения Божьих обетований? И здесь Христос задает несколько риторических вопросов. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. В этих словах Христос раскрывает удивительную природу Бога, который отвечает на наше прошение. Дело в том, что поверхностное знание Бога, ограниченное знание Отца приводит к ограниченному пониманию, к ограниченной вере, что приводит к ограниченной молитве. Так в этих словах я хотел бы, чтобы вы увидели две важных истины. Две важных истины, которые дают нам уверенность с верой просить у Бога. Во-первых, данные слова раскрывают образ Божий в отцовстве. Божий образ в отцовстве. Вы помните, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Так хотя по причине грехопадения человека Божий образ был искажен, человек полностью его не лишился. Так одним из проявлений отцовства Божьего образа в человеке мы находим в заботе Отца. В заботе Отца. Забота благочестивого Отца, она раскрывает удивительный характер Бога. Сказано, какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или когда попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Обратите внимание, если земные отцы, которые злые по природе, умеют добрые даяния давать детям своим, тем более добрый Небесный Отец. Подумайте, какой земной отец, когда сын попросит у него рыбы, он даст ему то, что наоборот лишит его жизни, то есть он даст ему ядовитую змею. Или когда он попросит яйцо, он даст ему ядовитого скорпиона, который в то время был желтоватого цвета, и он такой, когда сужался, он был похож на именно яйцо. Какой отец вместо яйца даст ядовитого скорпиона? Если этого не сделает земной отец, то тем более этого не сделает небесный отец. Именно поэтому мы верим, что в нашей жизни абсолютно все содействует ко благу. Потому что Отец Небесный, Владыка всей вселенной, никогда не даст змею вместо хлеба. Аминь? Аминь. Никогда. Таким образом, именно сознание красоты Божьего отцовства дает нам уверенность с верой настойчиво просить благословений, которые Он обещал. Итак, уверенность веры коренится на знании Бога как Отца. Во-вторых, она коренится на знании Бога как щедрого даятеля даже людям, имеющим злую природу. Послушай еще раз. Эта вера коренится на знании Бога как щедрого даятеля даже к людям, которые имеют злую природу. Посмотрите еще раз на эти слова. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст духа просящим у Него. Подумайте, о ком здесь идет речь? Кто это вы, будучи злы? Кому здесь обращается Иисус Христос, говоря, если вы, будучи злы, это ученики. Это ученики, это апостолы. Вы помните, здесь Христос ученикам преподает урок молитвы, когда они находились отдельно на горе. Именно там Он начинает их учить молитве и заканчивая молитвой, Он говорит, если вы, будучи злы, Он подразумевает, что они злые. Они имеют злую природу, которая то и дело проявляет себя. Несмотря на то, что они были прощены, они были возрождены Богом, они продолжали иметь остатки греховной злой природы, как писал апостол Павел о себе в Римлянам 7 главе. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть моей плоти доброе». Почему? Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, этого не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Почему? Потому что живет во мне грех. И он делает меня злым. Это поразительная и смиряющая истина. Если кто-то вас называет злым, не спешите оправдываться, потому что вы действительно такой. Если вы думаете, что в церкви вы не встретите злых людей, помните, что вы абсолютно ошибаетесь. Посмотрите вокруг, и вы видите, как много здесь собралось злых людей. Но особенно злого человека вы увидите, когда посмотрите в зеркало собственной своей души. Конечно, злая природа не всегда выражается одинаково. Для одних достаточно небольшого давления, а для других более сильного давления, чтобы оттуда выплеснулось зло. Но каждого, даже зрелого человека, можно разозлить. Каждого. Каждого человека можно разозлить. И каждый человек когда-то в своей жизни проявляет это зло, он злится. Хотя люди не всегда это осознают. Поэтому могут сказать, мне зла на тебя не хватает. Поверьте, братья и сестры, что хватает, да еще и сколько там зла. Просто человек не видит себя. Не видит. Таким образом, все, абсолютно все имеют остаток злой природы. Именно справедливо будет сказать, если вы, будучи злыми, умеете благие давания давать детям вашим. Но самое удивительное, в этом проявляется удивительный характер и щедрость Бога. Посмотрите еще раз на слова. Итак, если вы, будучи злы, умеете благие давать детям вашим, написано, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Кто это просящие? В контексте это те, кто имеет злую природу. Это поразительно, Отец Небесный готов нам дать множество обещанных благословений, несмотря на то, что из нашего сердца вновь и вновь извергается зло. Именно поэтому Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог дает нам силу над грехом тогда, когда мы еще падаем под тяжестью греха. Божий Дух очищает нас тогда, когда мы продолжаем копаться в грехе греха, в грязи греха. Бог прощает нас тогда, когда мы еще не осознали до конца ужаса греха. Отец благословляет нас даже тогда, когда мы достойны только наказания. Братья и сестры, это потрясающе. Это удивительно. Поэтому, чтобы пережить Божье обетование, Для этого мне нужно стать каким-то особым святым человеком. Вам нужно просто с верой и с настойчивостью просить Его об этом. Вы не можете Божьи обетования заработать, тем более вы не можете их заслужить по причине злой природы, но вы можете их даром получить по причине щедрости Небесного Отца. Именно знание Бога Отца как щедрого, благого, милосердного даятеля, оно делает нашу молитву настойчивой. Эта мысль ярко отражена в словах Дональда Утни, которая раскрывает, что наше представление о Боге влияет на нашу уверенность и настойчивость в молитве. Он пишет: когда у нас меркнет наше осознание величия Бога и Евангелия, наша молитвенная жизнь становится слабой. Чем меньше мы думаем о природе и характере Бога, и чем меньше нам напоминает о том, что Иисус Христос сделал для нас на кресте, тем меньше у нас будет возникать желание молиться. Чем больше мы знаем Бога, мы знаем Его природу, знаем Его характер и свою ничтожность, тем больше у нас появляется желание бежать к Богу и молиться. Молиться. Хотя мы достойны Божьих обетований, мы достойны Его благословений, но бежим, просим, умоляем, стучим только потому, что знаем, что наш Отец любит миловать, любит прощать, любит благо давать. И последнее. Здесь мы находим ожидание веры. Мы видели, что поиском веры является Божье обетование. Мы должны просить то, что Бог нам обещал. Во-вторых, здесь Христос раскрывает уверенность веры, которая коренится на знании Бога Отца как щедрого даятеля, несмотря на нашу злую природу, и последнее – ожидание веры. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Его. Не кажется ли вам, что здесь достаточно странное окончание? Или странное утверждение. Вместо того, чтобы сказать, как сказано в Евангелии от Матфея, что Отец даст просимое, или Отец даст благо, здесь сказано, Он даст Духа Святого. Как отцы, злые отцы по природе, они делают добрые дела детям своим, тем более Отец даст Духа Святого. О чем это? Что Он даст? В греческом оригинале перед словами «Дух Святой» не стоит определенный артикль. Так когда такой артикль есть, это указывает на саму личность Духа Святого, а когда отсутствует, это больше указывает на его служение или на его действие, на проявление Духа Святого. Таким образом, данное обетование указывает, что действие Святого Духа в нашей жизни является самым наивысшим благословением, которое обещан нам Богом. И вы знаете, это знали ученики Христа. Они знали, что все обетования Бога исполнятся благодаря действию Духа Святого. Например, Бог свое имя освятит только благодаря действию Духа Святого. Также в Писании сказано, благодаря служению Духа Святого наступит Божье Царство, и воля на земле будет исполняться так, как она исполняется на небе. Именно поэтому пророки Ветхого Завета, они неоднократно говорили о обетовании Духа Святого. Именно тот, кто ожидал Божье Царство, он ожидал и обетование Святого Духа. Именно поэтому, когда Христос пришел, он первый стал проповедовать, что Дух Господень на мне, он стал проповедовать о Духе Святом. Собираясь с учениками, Он говорил им обетование Духа Святого. И не случайно, когда Христос сказал, что через несколько дней они будут крещены Духом Святым, они спросили, не в это ли время ты восстанавливаешь Царство Израиля? Они знали, что все Божьи обетования, они будут исполнены посредством служения или влияния Духа Святого. Так служение Духа Святого является наивысшим благословением, обещанным Отцом. Так, несмотря на то, что каждый возрожденный человек имеет Духа Святого, он продолжает нуждаться в том, чтобы Бог вновь и вновь благословлял его благословением Духа Святого. Хотя мы имеем Дух Святой, мы нуждаемся вновь и вновь, чтобы Бог каждый день нам даровал благословение именно служение Духа Святого. Вы помните молитву апостола Павла о верующих в Эфесе? Там сказано, апостол Павел писал: «Посему я, услышав о вере вашего Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». О чем эта молитва? Что здесь апостол Павел просит, чтобы Бог дал им духа премудрости и духа откровения, чтобы они могли познать глубже Бога? Это больше, чем о том, чтобы Бог дал им Духа Святого, потому что они его уже имели. Вы помните, до этого сказано, что они уже запечатлены обетованным Святым Духом. Если они уже имели Духа Святого, то о чем эта просьба? Более того, он говорит: «Я непрестанно вспоминаю вас в молитвах моих». Я каждый день молюсь о том, чтобы Бог дал вам Духа премудрости. Это подразумевает о том, что он не останавливается даже тогда, когда они получили Духа премудрости. Он вновь молится о том, чтобы Бог еще раз дал им Духа премудрости, еще, еще, еще. О чем эта просьба? Это просьба служения Духа Святого, благодаря которому они бы могли познать Божью славу или Божью природу. Он молится о служении Духа Святого. Когда Яков призывает просить у Бога мудрости, он подразумевает, что мы нуждаемся в служении Духа Святого, который бы наполнил нас своей мудростью. Именно поэтому пророк Исаия дает несколько определений Духу Святому, раскрывая его полноту, указывая на семь его проявлений. И написано: «И почиет на нем Дух Господень, Дух мудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Здесь представлена поразительная полнота служения Духа Святого. Это Дух самого Господа, это Дух мудрости, это Дух знания, это Дух совета, это Дух силы, это Дух ведения, это Дух благочестия. Если вам нужна сила, вам нужна сила Духа Святого. Если вам нужна мудрость, вам нужен Дух Святой. Если вам нужно знание, вам нужен Дух Святой. Если вы желаете жить благочестивой жизнью, вам вновь нужен Дух Святой, который является Духом благочестия. Все, что нам нужно для жизни благочестия, даровано нам посредством служения Духа Святого. Поэтому апостол Павел писал, что мы духом умерщвляем дела плотские, послания к Римлянам 8 главе. Таким образом, когда мы просим Бога победы над грехом, Бог дает проявление силы Духа Святого. Мы Духом Святым умерщвляем дела плотские. Когда мы просим смелости, Бог дает проявление мужества Духа Святого. Когда мы просим мудрости, Бог дает проявление мудрости Духа Святого. И так далее. Все, что мы просим у Бога, то, что нам обещал, мы получаем только через служение Духа Святого. Это ярко отражалось в молитве апостолов после того, как под угрозой смерти им было запрещено проповедовать о Христе. В Деянии 4 глава сказано: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». И написано: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением». Поразительный результат: по молитве они пережили благословение Небесного Отца, который вновь послал им обещанную силу Духа Святого. Сказано: они исполнили все Духа Святого. Кстати, это не первый раз было их исполнение Святым Духом. До этого было сказано во второй главе, что они исполнились Духа Святого и говорили с дерзновением. Прошло время, они вновь молятся об этом Богу, и Бог дает им Духа Святого, они говорят и с дерзновением. Заметьте, хотя они имели Духа Святого, они вновь и вновь нуждались, чтобы Бог обогатил их служением Его. Именно поэтому, когда апостол Павел повелевает, говоря, исполняйтесь Духом Святым, он призывает постоянное действие. Не просто однажды, но постоянно, вновь и вновь переживайте благословение Духа Святым, и дальше он описывает, как это делать. Так заметьте, что мотивировало этих учеников в молитве? Это обетование Христа. Вы помните, до Вознесения он сказал им, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Именно так это данное, безусловно, обетование приводило их к неотступной молитве, чтобы Бог даровал им смелость и силу проповедовать, посредством которой они переживали влияние Духа Святого, которое наполняло их мужеством проповеди. Братья и сестры, мы мало знаем силу Духа Святого, потому что мало молимся. Мы редко настойчиво просим о том, что Бог нам обещал, поэтому, хотя мы имеем Духа Святого, мы не переживаем многих благословений Его служения. Как сказал однажды Джон МакАртур, хотя нам подарили целый банк с деньгами, мы так и не научились пользоваться богатством этого банка. Хотя мы имеем Духа Святого, который обладает абсолютно всем. По причине незнания Бога, незнания Его обетований, по причине отсутствия глубокой неотступной молитвы, мы так и не пережили многих благословений, которые мы можем пережить. Поэтому Иаков говорит, вы не имеете, потому что не просите. Вы не имеете, потому что не просите. Таким образом, помните, то, что Бог обещал, является наивысшим благословением, поэтому неотступно просите этого у Бога, но просите с верой. Во-первых, просите с верой, то, что Бог обещал вам, является самым ценным, чем вы нуждаетесь. Вообще мы не знаем, что для нас будет хорошо, но это значит Бог. И то, что Бог нам пообещал, Он, значит, пообещал нам самое ценное, самое лучшее, поэтому примите это верой, обещанное Богом. Это наивысшее, наилучшее благословение. Именно поэтому, принимая Его обетование, молитесь верой в то, что вы однажды получите просимое обетование Бога. Итак, почему сегодня христиане мало молятся? Об этом хорошо сказал Джеймс Пакер. Корни многих слабостей современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. Помните, с радостью, настойчивостью и верой молится тот, кто знает Бога, знает Его обетование и желает именно Божье обетование пережить в своей жизни. Поэтому желаю возрастать в молитве. Просите Духа Святого, чтобы вам возрастать в познании Бога, потому что радость в молитве – это дар Божий для людей, ищущих Его славы и Его воли. Но, как Иаков сказал, просите с верой, говоря, ну да, просит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, Ты на протяжении нескольких месяцев погружал нас в учение Твоего Сына Иисуса Христа для того, чтобы нам учиться настоящей, всеутворяющей, радостной молитве. Ты через Иакова сказал, что мы часто многого не имеем, потому что не просим. И с другой стороны, просим, не получаем, потому что мы просим не то, что нам на добро, не то, что ты нам обещал, не то, что является благом для нас, а только то, что нам кажется, удовлетворит нашу плоть. Отец Небесный, мы дети Твои. Мы Твоя семья. Просим Тебя, научи нас сей утоляющей радостной молитве. Даруй нам силу Духа Святого, Духа молитвы, который дает нам силы и радость взывать Тебе, Ава Отче. Мы не знаем, о чем молиться, но Дух Святой, Он ходатайствует за нас, даруй нам в единстве с Духом Святым пережить это удивительное благословение молитвы и с верой ожидать то, что Ты обещал нам даровать, наш великий, славный, непостижимый, вечно живущий Бог. Аминь.